Сегодня я бы хотел с вами поговорить на очень, ну, что ли, необычную тему, которую не часто мы затрагиваем, но при этом, если вы занимаетесь свидетельством другим людям, которые еще не знают Христа, рано или поздно вы с такой подобной проблемой столкнетесь. И сегодня я бы хотел с вами говорить о том, что является основанием нашей веры. Не во что мы верим, а почему мы верим. Конечно, это требует серьезной подготовки, это требует усилий. Знаете, кто-то из вас, наверное, в свое время попадалась ему книга, помните, «Не просто плотник» Джоша Макдаула, «Неоспоримые свидетельства». Вот. Но много ли вы запомнили из этой книги? И если вы встретитесь с такого человека скептически настроенного, много ли вы сможете ему из той книги воспроизвести? Прошлое служение нас пригласили в церковь РБЦ, и у них есть такая интересная... я не знаю, традиция это или просто уже применение, когда они говорят, а о ком бы вы хотели, чтобы мы помолились? И 10 человек должны сказать, о ком они хотят, чтобы церковь молилась. И выбирают там, человек, который говорит о человеке, рассказывает, он говорит о том, что за сложности с ним. И вот встает одна сестра и говорит, вы знаете, я вот работаю с человеком, вот, и в принципе он готов меня слушать, но он такой скептически настроен. Он говорит, слушай, ну о чем ты говоришь? Вот. И он приводит ей какие-то научные свидетельства еще. И я говорю, я не знаю, что ему сказать. То есть упирается в то, что для него не является, вот все то, что для нас является ценным, важным, значимым, то, во что мы верим, то, на что мы полагаемся, для него это не является основанием, потому что у него есть, скажем, свое мировоззрение материалистическое, научное, которое говорит ему о том, что, в общем-то, все это не очень совместимо. То есть, если ты человек ученый, то ты не можешь быть настоящим христианином. То есть, ты либо не настоящий христианин, либо не настоящий ученый. И Александр Иванович может подтвердить, мы участвовали с ним в одной конференции, где его прям спросили, ну, послушайте, вы же профессор. Ну, как вы можете? Ну, это же... И поэтому таких вопросов рано или поздно на вашем пути встретятся скептики. И сейчас модно говорить о том, что особенно среди молодых людей, что сейчас поколение постмодерна. Постмодерн – это такое, вот, знаете, когда нет единой истины, когда все относительно, когда люди больше полагаются на свои чувства, чем на разум. Такие люди тоже есть, но мы, знаете, как это, мы за остальным миром немножко запаздываем, поэтому мы еще поколение модерна. Нам нужно, чтобы логически нам доказали, объяснили, пояснили, рассказали. Поэтому большая доля тех людей, которые с нами находятся рядом, это люди-скептики, это люди, которые любят все проверять, вот, которые любят смотреть Discovery, там еще что-нибудь, как все устроено, как все сделано. И в последнее время я, даже общаясь с людьми воцерковленными, с христианами, я сталкиваюсь с такой проблемой, о том, что люди говорят, слушай, ну, ведь ты себе представляешь, как нас воспринимают люди вне церкви? Ну, как бы на себя посмотреть со стороны... С одной стороны, всегда интересно, с другой стороны, всегда сложно. Потому что нам сложно снять, вот как-то вот отстраниться от самих себя и посмотреть на все. Но вот представьте себе, как вообще неприменимо к баптистам, а вообще к христианам общие относятся люди, не принадлежащие к нашей вере. Либо вообще атеисты, либо агностики. Для того, чтобы вам было легче представить, давайте мы... представим себе, опять же, что вы миссионер, который едет в Папуа-Новую Гвинею или где-нибудь на какую-нибудь африканскую какую-то страну. И вы приезжаете, и там такие, знаете, племена, у них там есть главный шаман, у них там есть какие-то непонятные обряды, какие-то традиции. Ну, вот, и ты приезжаешь, смотришь, думаешь, какой кошмар, как они вообще в это все могут верить, это же все глупо. Вот приблизительно так, вот вы, я немножко быстро говорю, вы, может, вы не успели прочувствовать все, но сегодня так воспринимают христиан в светском секулярном обществе. Так воспринимают нас с вами, такими аборигенами, вот темным средневековьем, вот. Нас считают, что мы готовы там кого-нибудь спалить на костре, если он не поддерживает какие-то наши мнения и так далее. И это, понимаете, говорит, ну подождите, ну это вот не у нас. Понимаете, мы когда говорим о христианстве, мы же не всегда заявляем сразу, ну вот у нас у баптистов, у нас особое христианство. Вот. Поэтому мы говорим, ну да, у нас вот есть братья, сестры, вот мы там где-то согласны, не согласны. Но так или иначе, сейчас очень большое количество критиков христианства. Ну, скажем, покойного Гинзбурга не будем трогать, да? Есть такой Александр Невзоров. Кто-нибудь слышал о нем, да? У него есть специальный канал на YouTube, где у него там уроки атеизма, там больше 50 роликов, где он снимает, и он задает каверзные вопросы, где он говорит, да слушайте, это все ерунда, слушайте, ну за 2000 лет, если бы христианство было, что в нем что-то было хорошее, мы бы уже это увидели, нет там ничего. И вот таких вот выпадов в сторону христианства очень-очень много. А значит ли это, что ему нечего ответить? Нет. Но его слова – это, скажем, то, как нас во многом видят сегодня люди в обществе, в нехристианской среде. И таким людям интересно было в том, чтобы мы могли им как-то оппонировать. Скажите, а были ли такие известные какие-то в Библии люди, которые сомневались, вот, ну вот, у которых там вера могла поколебаться? Были, нет? А в Новом Завете знаете, кто самая яркая личность? Фома? Нет. Иоанн Креститель. Вы помните, когда Иоанн Креститель, уже находясь в тюрьме, что он делает? Он отправляет своих учеников к Иисусу. Спросит, слушай, ну почему он послал? Вероятно, у него какие-то были свои представления о том, как должен был себя вести Мессия. Что он должен был сделать, что он должен был говорить, как поступать, что должно происходить в стране. И вот тут какие-то вещи, что-то вот в его представлениях пошло не так. И вот он, не имея возможности самому прийти к Христу, отправляет своих учеников. Те приходят к нему и говорят, вот нас учитель отправил так и так. Ты ли тот, которого мы ждали, который должен был прийти? Это задает человек, который несколько лет назад крестил в Иордане, который говорил, что это тот, к которому должно прийти, и что я недостоин у него развязать ремни на его босоножках, тут спрашивают, ты ли тот? Или нам ждать другого? Представьте себе, сегодня каждый из нас может тоже столкнуться с такими вещами, тоже могут какие-то сомнения испытывать. И я помню, у меня один брат, он из православных, работаем с ним вместе, он пришел, говорит, слушай, у меня, говорит, такие сомнения какие-то греховные. Я говорю, что случилось? Да вот, говорит, прочитал, говорит, одно есть такое мнение, одни ученые говорят, что Христос, вообще Иисус родился не от Девы Марии, а что там он родился, значит, отец у него римский солдат. И, в общем, я понимаю, что я как христианин, я вот это ж, ну это получается все, во что я верю, оно все вот ничтожно становится, если это правда. Помните, как в Писании написано, что если Христос не воскрес, то вера наша тщетна. И смотрите, как Иисус отвечает ученикам Иоанна, которые пришли к нему. Он не сказал ему просто, да, это я. Никого другого ждать не надо. Он же так не сказал ему, да? Он ему приводит свидетельство. Он ему говорит, пойдите и расскажите, что они сами. Слепые прозревают, хромые ходят, больные исцеляются, нищие благовествуют. То есть он апеллирует к каким-то вещам, которые признает Иоанн. То есть Иоанн знает, что Мессия, когда придет, он должен делать вот это, вот это, вот это. Вероятно, Иоанн себе, может быть, досочинял еще каких-то вещей. Но вот эти, он, Иисус, когда говорил ему, он ученикам, он ясно понимал, что когда ученики придут к Иоанну и расскажут ему, для Иоанна будет абсолютно ясен и понятен ответ и те аргументы, которые Иисус привел в подтверждение того, что он настоящий Мессия и что никакого другого ждать не нужно. А теперь смотрите, тема воскресения. Да? Помните, когда пришли женщины к гробу, и вот мы читаем, что их встретил ангел, который сказал, его здесь нет здесь, он воскрес, как сказал, подойдите, посмотрите место, где лежал Господь, и пойдите скорее, скажите ученикам его, что он воскрес из мертвых, и предваряет вас в Галилее, там его увидите. Вот я сказал вам, и выйдя поспешно из гроба, они со страхом и радостью великою побежали возвестить ученикам его. Когда же шли они возвестить ученикам его, и се Иисус встретил их и сказал, радуйтесь, и они, приступив, ухватились за ноги его и поклонились ему. Вспомните наши пасхальные служения, предпасхальные, постпасхальные, пасхальные. Мы так или иначе говорим о том, какие есть свидетельства воскресения. Кто считает, что пустая гробница, считает это свидетельство воскресения Иисуса Христа? Поднимите руку. Что-то немного, не все. Не успели поднять или не успели осмыслить? Стесняетесь, боитесь. Да давайте порассуждаем с вами. Давайте я вас потренирую. Кто когда-нибудь был в Израиле из вас? Были, да? А вот тогда вот вы нам будете, потому что я не был, но так тоже слышал и рассказы, вы будете нашими привлеченными экспертами. Итак, когда были в Израиле, ездили ли вы по святым местам? Были, да? А в гробницу заходили? Заходили. А сколько гробниц вам говорили есть? Две, да? Говорили, что две Голгофы. И вы знаете, у католики признают, что самое настоящее, а это у них. У православных у них своя. Своя Голгофа, своя пещера. Какая из этих пещер является свидетельством воскресения Иисуса Христа? Какая из них? Может, третья еще, а может, ее еще не нашли. Ну, сейчас сложно уже вот все эти вещи найти. Вот, может быть, действительно, там какой-то из них был погребен Христос и из нее воскрес. А может, они и не настоящие. Вы знаете, в свое время много было изысканий и много времени прошло. А теперь давайте, я помню рассказы, есть такой певец финский, Виктор Клименко. Вот, старшее поколение должны помнить, очень такой сильный у него баритон, вот, в свое время он был очень популярный эстрадный певец Финляндии, потом обратился, замечательные песни поет и на русском, и на еврейском языке. И вот он рассказывал, а он сам, если кто помнит, он такой высокий дядька, там, не знаю, 1.90 в нем точно есть. И он говорит, я был там, я был, заходил, никого нет. И вот там лежит, значит, эта подставка, на которой я лег, и вы знаете, Иисус был на полголовы выше меня. И, понимаете, вот вы улыбаетесь, вы представьте себе это свидетельство, которое рассказывает человеку неверующему. Он говорит, слушай, непонятно, чья пещера, кто там лежал, и отсутствие чего-то является ли доказательством наличия чего-то. И заметьте, в этом тексте очень интересная вещь. Когда пришли женщины, они не просто увидели гробницу, они увидели ангела, который объяснил вообще, что произошло. По пути назад они встретили кого? Иисуса. Вот в этом отрывке что является доказательством, свидетельством? Пустая гробница или свидетельство ангела и встреча со Христом? Ангел и Христос. Поэтому, если мы сейчас говорим о том, что пустая гробница что-то доказывает, друзья мои, я вынужден вас разочаровать, по моему убеждению, вот, вы можете со мной не соглашаться, никаким свидетельством это не является. Давайте посмотрим, что же является, что приводится в качестве свидетельства. Помощница, да? Молодец. Итак, апостол Павел Коринфянам, вот мы часто приводим это место немножко в другом контексте, но мы вот прочтем. Да? «Ибо я, — говорит Павел, — первоначально преподал вам, что и сам принял, то есть, что Христос умер за грехи наши по Писанию, и что Он погребен был, и что воскрес в третий день по Писанию, и что явился Кифе, потом 12, потом явился более нежели 500 братьев в одно время, из которых большая часть до ныне в живых, а некоторые почили. Потом явился Иакову, также всем апостолам». Потом Павел говорит еще и мне, как некоему извергу. Итак, смотрите, когда распространялась благая весть, около 500 человек лично, персонально видели Иисуса и могли засвидетельствовать. Если вы помните, когда Иисуса хотели осудить, они искали, им нужно было найти двух свидетелей, которые могли бы против него лжесвидетельствовать. И вот они искали, там какие-то у них попутные показания были. Здесь более 500 человек, многие из которых, большие из которых были живы в то время, когда Павел писал Коринфянам. Это люди, которые видели, которые осязали, которые трогали его. И вот это является, вот свидетельство людей является основанием того, чтобы это свидетельство признать истинным. Вспомните, когда апостол Павел был вызван военачальником Фестом к царю Агриппе, и где он говорит, помните, что он интересно сказал, «Ибо знает об этом царь, перед которым и говорю смело, я отнюдь не верю, чтобы от него было что-нибудь из всего скрыто, ибо это не в углу происходило». То есть, другими словами, когда апостолы ходили, проповедовали по всей Центральной Азии, рассказывали о том, что было, очень много людей, которые могли... То есть, люди знали об этом. Это не была выдуманная история. И когда сегодня люди говорят, да слушайте, да это Новый Завет. Он писался христианами, они там потом в третьем веке что-то придумали, перекрутили, перевертели и прочее, прочее. Доказательством обратного существует очень-очень много. Вот. Те свитки, которые нашли уже на данный момент, они свидетельствуют о том, что большинство книг Нового Завета были написаны до 70-го года от Рождества Христова. То есть, когда было закончено написание Нового Завета, еще многие, еще очень многие свидетели происходившего еще были живы. Датировка вот этих всех книг, они были настолько явны и близки к тому времени. Например, я вам рекомендую к прочтению, есть такая книга Фредерика Брюса, известного библиолога, о Новом Завете, где он четко приводит, например, каждая книга, например, там есть история Древней Греции, Геродот, какие-то другие писатели, и есть период времени между написанием самой книги до момента, когда вот самый ближайший переписанный источник, который вот, ну, копия ближайшая, например, может быть 700 лет, 1000 лет. И, собственно, вот это все показывает, что за эти 700 лет, что произошло, никто не знает. Какие там были изменения, что было произошло. Когда сейчас находят самые свежие свитки и сравнивают с той Библией, которая у нас есть сейчас, то никаких маломальски серьезных отличий не находят. И если сегодня так бы произошло, что исчезло бы, не дошло бы до нас ни единого источника, ни одного переписанного Нового Завета, то из книг, из песен на 95% можно было составить, потому что где-то происходило цитирование Священного Писания. И я сегодня хотел бы завершить всю эту историю тем, чтобы побудить вас к тому, чтобы вы не подвергали сомнению своей веры. Это, скажем так, оно естественно приходит, не приходит, а чтобы, когда вы встречались с людьми, которые хотят, знаете, как апостол Петр пишет, что всякому требующему отчет о вашем уповании, чтобы вы были готовы рассказать, во что вы верите, почему вы верите. Достойно, понимаете, вот есть, чем отличается вера от суеверия. Суеверие – это вера без нормальных оснований, без заслуживающих доверия оснований. Сегодня, слава Богу, что у нас вера не такая. И если мы посмотрим, когда евангелист Матфей писал, то у него абсолютно четко в то время был адресат, ну, для кого он писал. Это были евреи из Израиля, из рассеяния. И поэтому он очень много проводил таких, знаете, параллелей с Ветхим Заветом. Для него нужно было провести четкую параллель, что вот тот Мессия, о котором пророчествовали много, это Христос. И вот эти пророчества, вот они здесь совершились, вот здесь произошло, вот здесь произошло. Вспомните, когда евангелист Лука пишет достопочтенному Феофилу, для чего? Для того, чтобы утвердить, что все это было истинно и верно. Если мы посмотрим, практически все послания, они, когда Павел пишет, да и не только Павел, он не говорит, вот так не делайте, это неправильно. Он объясняет, почему это неправильно. Он объясняет, приводит свидетельства, приводит аргументы, почему вот так правильно делать, а так вот неправильно делать. Понимаете? И это говорит о том, что наша вера, она выдерживает испытания, проверки. Не нужно этого бояться. А если вы будете готовы людям рассказать, а почему же ваша вера достойна для того, чтобы в нее верить, да, ее принять, вот, я думаю, что это определенный труд. Есть очень много замечательных источников и на русском языке в том числе. Поэтому мы очень-очень так вскользь затронули эту тему. И если Господь позволит, если вам будет интересно, я бы мог подготовить еще такие по интересным пунктам моменты, которые для нас были бы очень полезны в благовестии. Потому что очень часто мы считаем, что если мы скажем благую весть человеку, этого достаточно. Но если человек не принимает ее, нам по-хорошему нужно бы разобраться, а какие преграды у него стоят. Возможно ли эти преграды разрушить для того, чтобы семя благой вести, оно упало на добрую почву? Можем ли мы как-то изменить это? Можем ли мы ее подготовить? В свое время, я помню, столкнулся с такой проблемой. Не знаю, может, уже рассказывал, что в Украине есть такая Острожская академия, и там готовят преподавателей христианской этики. Ну, у нас в России здесь, скажем, у нас основы православной культуры все это дело, а там они как-то продвигали именно христианскую этику. И для того, чтобы преподавать ее, необходимо было, сейчас нужно пройти полный курс обучения, а поначалу брали преподавателей и двухгодичные курсы переподготовки, чтобы они потом могли в школе преподавать. И я общался с преподавателями и говорил, ну скажите, вот с какими сложностями вы сталкиваетесь, когда вы общаетесь с детьми в школе? И, то есть, по идее, вам нужно рассказать, да, что правильно поступать нужно так, как написано в Библии. Вот это делать, вот это не делать. Это хорошо, вот это плохо. Ну так, если совсем уж упростить и обобщить. И они сказали, очень много проблем, связанных с тем, что когда мы приходим и говорим, в Библии написано, они говорят, а что для нас Библия? Почему вы считаете, что мы должны вот все, что написано в Библии, прям принимать как это для вас это богодухновенный текст, ваша сакральная книга, вы в нее верите, что там все правда. А мы, в общем-то, у нас есть серьезные сомнения. Вот, да ее там переписывали, меняли. И мы сталкиваемся с тем, что нет авторитета священного писания у этих детей. И поэтому, представьте себе, можно им прекрасно, самыми замечательными учителям рассказывать, как нужно поступать, потому что написано в Библии. Но если Библия для них не является авторитетом, все, что будут говорить преподаватели, какой это будет иметь смысл? Очень мало. Очень-очень мало. Поэтому я сегодня, моя такая главная цель, это возбудить вас интерес к тому, чтобы посмотреть, а где же, что же является основанием проверить, укрепиться, утвердиться и, исходя из этого, быть в общении с нашими родными, близкими, коллегами, более эффективными, чтобы наше благовестие было, знаете, вот прям точечное точечное попадание, чтобы мы знали, если человек, один человек скажет, знаете, я не верю, потому что там миллионы, миллиарды лет, там эволюция, это у него одна проблема. Другой говорит, слушай, вот я, вот вы все люди, люди вроде неплохие, не злобливые, вроде как вреда от вас никакого нет, главное, меня не трогайте. Вот. А когда говоришь, а что ж тебя так смущает? Он говорит, меня смущают чудеса. Знаете, если вы посмотрите, какое существительное встречается чаще всего в Библии, одно из таких существительных, знаете, какое будет? Чудеса. Для нас нормальное слово, да? Чудеса для людей невоцерковленных – это вот синоним слова «сказка». Вот они считают, такая сказочная книга Библия. Там все сказка. Там раз подошли к Черному морю, бах, и перешли. Тут раз вода в вино, тут раз по воде пошло. То есть они смотрят и говорят, ребята, как вы вообще все это верите? Это все же сказки. И мы воспринимаем это по одному. Для них считать все, что не имеет объяснения естественным путем, этого не может быть. В их понимании это так. И для многих людей, в том числе христиан, это проблема. Вы думаете, не проблема? Я знаю очень многих людей, для которых это проблема. И уже лет 200 существует специальное движение, которое говорят, для того, чтобы примирить ученых и христиан, они говорят, это чудеса, но они, понимаете, мы можем их объяснить. Мы сейчас все объясним. Кто посмотрел последний фильм «Моисей»? Никто не ходил в кино, не смотрел фильм «Моисей»? Вообще никто не смотрел? Слушайте, ну, прямо вы меня удивили. Ну, не знаю, там, возьмите какой-нибудь диск, посмотрите. Вот. Исход называл. Исход, да. Исход. А исход? Так, больше рук. 2-3 руки вижу. Кто помнит, что там, помните, да, вот эти великие козни, которые, казни, да, казни, которые Господь приготовил для фараона и для египетского народа, как их показал режиссер? Вы помните?